Глава 4. Бинарис достиг Эджа на следующий день, немного позже полудня. Одна из мант умерла прямо в упряжи, не дотянув до места назначения километров 20. Беттик не стал ее выпрягать, просто перерезал по стромке. Другая продержалась до тех пор, пока они не ошвартовались у выцветшего старого пирса. Здесь она вдруг распласталась в изнеможении, и лишь пузырьки воздуха, поднимавшиеся из дыхал, показывали, что она еще жива. Беттик приказал выпрячь ее и выпустить в реку, объяснив, что в проточной воде у загнанного животного еще есть шансы выжить. Проснувшиеся на рассвете паломники любовались разворачивающимся перед ними пейзажем. Разговаривали они мало, а Мартин и Селена попросту старались не замечать. Поэта, впрочем, это ничуть не огорчало. Запив вином свой завтрак, он приветствовал восход солнца парочкой непристойных песен. За ночь река расширилась до 2 километров и представляла теперь собой огромную тускло-синюю дорогу, прорезавшую невысокие холмы к югу от Травяного моря. Здесь, на подступах к морю, деревья исчезли, а коричневато-золотистый вересковник мало-помалу сменили 2-метровые, ярко-зеленые северные травы. Холмы становились все ниже, пока не исчезли совсем. И по обеим сторонам реки теперь тянулись густо поросшие травой обрывистые берега. На севере и востоке над горизонтом повисла едва заметная темная полоска. И тем паломникам, которые жили прежде на планетах с океанами и знали, что эта густая синева говорит о близости моря, то и дело приходилось напоминать себе, что единственное в этих краях море представляет собой несколько миллиардов акров травы. Крупным аванпостом Эдж никогда не был, теперь же он и вовсе опустел. 2 десятка домов, стоявших по бокам ухабистой дороги, которая поднималась от пристани, пялились пустыми глазницами окон, и, судя по всему, население бежало отсюда еще несколько недель тому назад. Гостиница-приют паломника, почти 3 столетия простоявшая на склоне холма, сгорела. Беттик повел паломников на вершину берегового утеса. «Куда вы теперь?» — спросил андроида полковник Кассат. «По условиям, на которых мы служим церкви, после рейса на север мы получаем свободу», — ответил Беттик. «Бинарис мы оставим здесь, чтобы вам было на чем вернуться, а сами отправимся вниз по реке на катере, а потом двинемся дальше».
«Эвакуируетесь вместе со всеми?» — спросила Ламия Брон.
— Нет, — Беттик улыбнулся. — У нас на Гиперионе свои дела и свои пути. Незаметно для себя они выбрались на скругленный гребень. Стоящий у ветхой пристани Бинарис казался отсюда совсем маленьким. Река Хулай убегала на юго-запад и скрывалась в голубой дымке. Выше города она резко сворачивала на запад и, постепенно сужаясь, через какой-то 10 километров упиралась в непроходимые нижние пороги, а с севера и востока к Эджу почти вплотную подступало Травяное море.
«Боже мой!» — выдохнула Ламия Брон.
Казалось, они взошли на последнюю вершину мироздания. За разбросанными внизу причалами, верфями и доками кончался Эдж и начиналось море. Трава уходила в бесконечность. Отзываясь даже на легкий ветерок мелкой рябью и накатываясь зеленым прибоем на обрывистый берег. Поразительно ровная, без единой морщинки поверхность простиралась к горизонту и казалась неизменной и нескончаемой. И ни малейших признаков горных вершин уздечки, которая лежала на северо-востоке примерно в 800 километров отсюда. Иллюзия, что перед паломниками огромное зеленое море, была почти полной. Даже верхушки колеблемых ветром стеблей казались белыми гребешками волн, бегущих к берегу. «Как красиво!» — воскликнула Ламия, впервые видевшая эту картину.
«На рассвете и закате еще красивее», — отозвался консул. «Чудесно», — пробормотал Сол Вайнтрауб, поднимая дочку так, чтобы и та могла посмотреть. Девочка задрыгала ножками от удовольствия и принялась сосредоточенно рассматривать свои пальчики. «Отлично сохранившаяся экосистема», — одобрительно сказал Хетмастин. «Мюир был бы доволен». «Вот же гадство!» — вдруг воскликнул Мартин Селен. Все обернулись к нему. «Ветровоза-то нет!» — пояснил поэт и выругался. Его спутники молча оглядели заброшенные причалы и пустынную равнину. «Наверное, задержался?» — сказал консул. Мартин Селен отрывисто рассмеялся. «Или уже укатил? Ведь предполагалось, что мы прибудем сюда вчера вечером». Полковник Кассат поднял свой электронный бинокль и внимательно осмотрел горизонт. «Нет, вряд ли они ушли бы без нас», — задумчиво проговорил он. «Ведь ветровоз должны были направить сюда сами жрецы святилища. Они кровно заинтересованы в нашем паломничестве».
«Можно пойти пешком», — предложил Ленар Хойт.
Священник посерел от боли, а может и от наркотиков тоже, и едва держался на ногах, не говоря уже о том, чтобы идти куда-то. «Нет», — сказал Кассат, — «мы утонем в этой траве с головой, а пройти надо несколько сот километров».
«Компас», — начал было священник.
«На Гиперионе компасы не действуют», — возразил Кассат, все еще глядевший в бинокль.
«Ну тогда указатель курса», — не сдавался Хойт.
«Ука у нас есть, но дело не только в этом», — вмешался консул. «Трава очень острая, через полкилометра на нас живого места не останется». «А еще здесь водятся травяные змеи», — Кассат опустил, наконец, бинокль. «Это и в самом деле отлично сохранившаяся экосистема, но для прогулок она не предназначена». Отец Хойт вздохнул и тяжело опустился на землю, поросшую короткой травкой. Что-то весьма похожее на облегчение прозвучало в его голосе, когда он сказал:
«Ну что ж, тогда поехали обратно».
А Беттик сделал шаг вперед. «Команда будет счастлива отвезти вас на Бинарисе назад в Китс. Мы охотно подождем». «Нет», — сказал консул, — «берите катер и возвращайтесь».
«Эй, минутку, черт бы вас побрал!» — крикнул Мартин Селен. «Я что-то не припомню, чтобы мы выбирали вас диктатором, любезный. Нам необходимо добраться до места, и если этот дурацкий ветровоз так и не придет, нам придется изыскивать какой-то другой способ».
Консул резко повернулся к нему. «Какой? Морем? Нам понадобится 2 недели, чтобы подняться вдоль гривы и, обогнув Северную Луку, попасть в Атон или в какой-нибудь другой пост на побережье. Да еще неизвестно, сумеем ли мы достать корабль. Морские суда на Гиперионе, скорее всего, заняты эвакуацией».
«Ну тогда дирижабль», — буркнул поэт.
Ламия Брон рассмеялась. «Ну, конечно. Правда, за те 2 дня, что мы плыли по реке, я почему-то не заметила ни одного дирижабля. А вы?» Сжав кулаки, Мартин Селен резко повернулся к ней, словно хотел ее ударить. Затем улыбнулся. «Ладно, леди. Что же нам все-таки предпринять? Может, если пожертвовать кого-нибудь из нас травяным змеем, боги транспортировки сжалятся над нами?» Ламия Брон бросила на него ледяной взгляд. «А мне казалось, коротышка, что своих жертв ты предпочитаешь поджаривать». Полковник Кассат встал между ними. «Хватит!» — резко скомандовал он. «Консул прав. Мы останемся здесь и будем ждать ветровоза. Господин Мастин и госпожа Брон пойдут с Беттиком проследить за разгрузкой наших вещей. Отец Хойт и господин Селен принесут хворост для костра».
«Для костра?» — удивился священник.
И в самом деле на вершине холма было довольно жарко. «Скоро стемнеет», — ответил Кассат. «Надо, чтобы на ветровозе знали, что мы здесь. А теперь за дело». Никто не проронил ни слова, когда на закате катер отдал швартовы и двинулся вниз по реке. Даже отсюда, с 2-километрового расстояния, консулу была видна синяя кожа андроидов. Замерший у причала Бинарис как-то разом потускнел и обветшал, став частью покинутого города. Когда катер скрылся вдали, все повернулись к травяному морю. Длинные тени речных холмов уже накрыли ту его часть, которую консул мысленно называл для себя отмелью. По мере удаления от берега море меняло свой цвет. Мерцавшая аквамарином трава постепенно темнела, наливаясь густой зеленью. По лазурному небу заструились яркие краски заката, позолотившего макушку холма и окутавшего паломников своим мягким, теплым светом. Тишину нарушал лишь шелест травы.
«У нас чертовски много багажа», — громко сказал Мартин Селен. «Можно подумать, нам предстоит возвращаться».
«Это верно», — подумал консул. Гора чемоданов на вершине холма выглядела весьма внушительно.
«Где-то там», — раздался тихий голос Хета Мастина, — «мы, возможно, обретем спасение».
«Что вы имеете в виду?» — спросила Ламия Брон.
«Да, правда», — произнес Мартин Селен, лежавший на спине, закинув руки за голову и мечтательно глядевший в небо. «Вы, случайно, не захватили с собой парочку противошрайковых подштанников?»
Тамплиер покачал головой. В наступивших сумерках его лицо окончательно поглотило тень капюшона.
«Хватит прятаться за пошлой пикировкой», — сказал он. «Мне кажется, пора признать, что каждый из нас захватил в это паломничество нечто такое, благодаря чему он или она надеется избежать гибели, когда наступит час нашей встречи с повелителем боли».
Поэт засмеялся. «Да ни хрена подобного. Я не захватил даже мою счастливую кроличью лапку».
Капюшон тамплиера слегка шевельнулся.
«Ну а ваша рукопись?»
Поэт промолчал. Хетмастин перевел свой невидимый собеседником взгляд на высокого человека, стоявшего рядом.
«А вы, полковник?» «В багаже несколько объемистых чемоданов с вашим именем на наклейках.
Уж не оружие ли это?» Кассат поднял голову, но ничего не ответил.
«Конечно», — продолжил Хетмастин, — «глупо ехать на охоту без ружья».
«Ну а я?» — Ламия Брон скрестила руки на груди. «Вам известно о каком-либо секретном оружии, которое я сюда протащила?»
«Мы ведь еще не слышали вашей истории, госпожа Брон».
Тамплиер говорил медленно, отчего его необычный акцент стал еще заметнее.
«Было бы преждевременно что-либо предполагать на ваш счет».
«А как насчет консула?» — спросила Ламия.
«О, всем понятно, что за оружие припас наш друг-дипломат».
Консул перестал любоваться закатом. «Я взял с собой только кое-что из одежды и пару книг почитать перед сном», — сказал он совершенно искренне.
«Да-да», — со вздохом согласился тамплиер.